Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня у нас есть великолепная возможность опять вернуться назад в будущее, в нашем исследовании книги «Откровение». Давайте снова откроем Библии на первой главе. Я оставлю краткий комментарий. На прошлой неделе кто-то сказал: «Книга «Откровение» содержит 404 стиха. Ты прошел только половину одного первого стиха. Можно предположить, что это будет 808 проповедей, по 50 проповедей в год. А это очень и очень долго. Поэтому хочу вам сказать, что мы будем двигаться намного быстрее. Но нам нужно рассмотреть моменты вступления, которые имеют фундаментальное значение для понимания этой книги. Никакая другая книга Библии не раскрывает большей славы Бога или большего великолепия Иисуса Христа. И при всем том, что она необычайно благословенна, она все же неверно понимается, неправильно толкуется и игнорируется куда больше, чем другие книги Нового Завета. Для многих это закрытая книга. Да, некоторые вещи Бог специально запечатывает, но для данной книги Бог не хотел этого. Она не должна быть запечатана. В 22 главе 10 стихе говорится: «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, не закрывай ее и не прячь, не накидывай на нее покрывало, не запечатывай ее». Эта книга начинается и заканчивается благословением для читающего. Это последнее слово Бога. Что началось в Бытие, заканчивается в Откровении. В Бытие мы видим начало неба и земли. В Откровении подводится итог небесам и земле. В Бытие у нас появляются грехи и проклятия. В Откровении наступает конец греха и проклятия. В Бытие мы видим восхождение сатаны и его дел. В Откровении показаны гибель сатаны и его дел. В Бытие от дерева жизни отрекаются, в Откровении дерево жизни снова обретают. В Бытие смерть приходит, в Откровении она уходит навсегда. В Бытие скорби берут свое начало, в Откровении скорби изгоняются. В Бытие рай потерян, в Откровении рай снова обретен. Но главное, в Бытие Спаситель только обещан, а в Откровении Спаситель глава всему. Итак, перед нами путешествие назад в будущее, когда Бог подведет всю историю искупления к великой кульминации. Я постараюсь разбить данную вводную секцию на несколько частей. Во-первых, мы уже отметили сущность книги Откровения. В первом стихе говорится, что это раскрытие. Оно снимает покрывало. Оно все делает явным. Далее мы отметили центральную тему книги «Откровение Иисуса Христа». Она посвящена Иисусу. Именно Иисус Христос в грядущей славе раскрыт и провозглашен. Еще мы отмечали божественный источник книги. Бог дал Иисусу Христу ее за то, что Христос смирил себя и претерпел страдания в качестве награды за свою совершенную покорность, смирение, страдание и искупление. Далее Бог открывает это Христу, чтобы Он показал это своим рабам, чему надлежит быть вскоре. Бог показал все Иоанну. Книга говорит о том, что он видел, о том, что есть и что будет после этого. Она сосредотачивается на возвращении Иисуса Христа во всей его славе и сопутствующих событиях. Итак, мы начинаем путешествие в будущее. Мы увидим то, что нас будет беспокоить, то, что нас будет захватывать, то, что нас будет радовать и то, что нас ободрит. Мы увидим болезненные вещи и, наконец, мы увидим то, что принесет нам благословение. На самом деле эта книга не предназначена для неверующих. В первую очередь эта книга надежды для христиан. Но она привлекает всех, потому что все интересуются будущим. Каждый хочет знать о будущем. Вот почему многие читают гороскопы или придают значение печенькам судьбы в китайских ресторанах. Но только одному Богу известно будущее. Хочу обратить ваше внимание на одно слово, записанное в первом стихе. Это слово «вскоре». Это поможет нам для понимания всей книги. Оно может означать «через короткое время» или, другими словами, «быстро». Это слово происходит от слова «тахометр». В автомобилях есть тахометр. Он измеряет скорость. Скорость работы двигателя, скорость вращений в минуту и обороты двигателя. Иными словами, когда мы приходим к описанию будущего в шестой главе, все происходит стремительно. В течение 7 лет, а затем наступает тысячелетний период, который называется тысячелетним царством. И все происходит до тех пор, пока Вселенная не разрушится и не будут созданы новое небо и новая Земля. И в этих событиях присутствует определенная скорость. Всего лишь за 7 лет система человека и сатаны переживает ужасный поток гнева Божьего, а затем царство 1000 лет. Но все это один день в Божьем разуме. То есть слово «скоро» подразумевает, что все произойдет скоро, и это близко. Откровение 22.12. Иисус говорит «се гряду скоро». Это то же самое слово. Во 2 главе, 5 стихе Иисус говорит: «Итак, вспомни, откуда ты написал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». И здесь снова делается акцент на близости его прихода. Или 16 стих. «Покайся», пишет он церкви в Пергам, «а если не так, скоро приду к тебе». Или стих 11, где он пишет для церкви Филадельфии: «Се гряду скоро». То есть книгу Откровения стоит рассматривать в значении близости по времени, нежели скорости перемещения. В 6 главе, 10 стихе мы видим святых под алтарем в середине великой скорби, в 7-летнем периоде, которые говорят: «Доколе, Владыка святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, потому что он скоро грядет». Церковь всегда жила ожиданием. Изучая 1 Фессалоникийцам, Павел предполагал, что Иисус мог прийти еще при его жизни. Петр ожидал этого не меньше. Впрочем, близок всему конец. Пишет он в 1 Петра 4:7. Если вернуться в 1 главу Деяний, мы видим, после вознесения Иисуса ангел говорит мужам: «Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Поэтому они всегда жили в ожидании этого. 1 Коринфянам 15. «Вдруг, во мгновение ока, мертвые во Христе воскреснут». То же самое говорится в 1 Фессалоникийцам 4. Об этом говорится и в послании к евреям: «Не оставляй собрание своего, как есть у некоторых обычай, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Но мы не знаем, когда это произойдет. В Деяниях 1.7 Иисус ясно сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Поэтому мы живем в надежде и ожидании. И поэтому Библия всегда напоминает: «Будьте готовы, да будут чресла ваши припоясанные светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему». Луки 12 глава. Или: «Ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий». А теперь давайте рассмотрим 6-й пункт. Назовем его сверхъестественной передачей. Это удивительный момент, который записан в 1 стихе. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего. Эта книга передана и доставлена через ангела. Это удивительно. А что еще было передано ангелами? Какая часть откровения? Это был Моисеев закон. Деяние 7.53. «Вы приняли закон при служении ангелов». Откровение 22.16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Так что эта книга послана через ангела. И здесь очень много ангельского служения, больше, чем в любой другой книге Библии. Бог послал ангела, чтобы принести откровение Иисуса Христа Иоанну под запись. Здесь ангелы присутствуют практически в каждой главе. Затем мы подходим к 7-му пункту. Это посредник со стороны людей, послав онное через ангела своего, рабу своему, Иоанну. Иоанн ошеломлен на протяжении всей книги. Посмотрите, 1 глава, 9 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город. Я, Иоанн, видел и слышал сие». То есть он говорит: «Вы можете в это поверить?» Это послание невероятно. Он в шоке. Вдобавок к этому, ему около 80 лет. Это происходит в 96 году первого века. В 33 году по рождению Христа, на Тайной вечере, он был еще молодым юношей. И вот 63 года спустя он сослан на остров Патмос, и он никак не может поверить в то, что получает это откровение. И тогда, будучи молодым и сейчас, он был верным свидетелем. Он писал в первом послании Иоанна о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. Он был настоящий свидетель, а свидетель рассказывает, что видел, что слышал и чувствовал. В остальной части книги, начиная с 4 главы и до конца, откровение, которое исходит от Иисуса Христа. С 16 по 22 главы «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». И так оно пришло от Бога, но также и от Христа. Поэтому Иоанн был свидетелем Слова Божьего и свидетельства от Иисуса Христа. И то, что он увидел в видениях, показанных ангелами, он записал в точности. Далее восьмой пункт – это духовное благословение. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие, написанное в нем». Бог дает такое обещание. «Если вы будете послушными тому, что слышите в этой книге, вы благословенны». Откровение 22.7. «Се гряду скоро». С начала и до конца этой книги проходит обетование, что мы блаженны. Глава 1. «Блажен читающий». Глава 14. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Глава 16. «Блажен бодрствующий, хранящую одежду свою». Глава 19. «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Глава 20. «Блаженны святые, имеющие участие в воскресении первом». Глава 22. «Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его». Я только что перечислил вам 7 благословений. А сейчас обратите внимание на 3 глагола «читающий», «слушающий» и «соблюдающий». Это все причастие настоящего времени. И все это хорошо иллюстрирует собрание в церкви. «Имеющий ухо да слышит». Это будет повторяться вновь и вновь. Вам нужно научиться слышать, а затем вы должны научиться соблюдать услышанное. Вот к чему он здесь призывает, потому что это завершающее Божие Слово. Здесь представлено очень много вещей в количестве 7. 7 церквей, 7 духов, 7 светильников, 7 звезд, 7 ламп, 7 печатей, 7 рогов, 7 очей, 7 ангелов, 7 труб, 7 громов, 7 тысяч, 7 голов, 7 корон, 7 ангелов, 7 язв, 7 сосудов, 7 гор и 7 царей. Давайте вернемся в Бытие 2.3. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Число 7 – это завершение, это число полноты. И все семерки в книге Откровения – это завершение. Откровение, 22 глава, 19 стих. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, то на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Ничего не добавляй, потому что это книга полноты, это книга завершения». Итак, что мы узнали? Сам Бог через ангела доставляет эту книгу. Центральная тема этого откровения – Иисус Христос. Она дана Иисусу, чтобы его рабы, а именно верующие, узнали, что надлежит быть вскоре. И те, кто слушает и соблюдает слова сей книги, получат духовные благословения. И вся эта эпоха Божьей искупительной истории приближается. Сейчас вы можете видеть, что этим Святой Дух пытается побудить каждого в церкви жить в свете того, что это скоро произойдет. Мы должны понимать то, что для вас кажется очень долгим, для Бога это совсем близко, так как для Него 1000 лет – один день. В Римлянам 16:20 говорится: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, это будет следующим событием». Библия говорит: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Это значит, что задержка может быть такой долгой, что люди начнут верить, что Он вообще не придет. И насмешники за это цепляются. Но Бог верен, и Он грядет. И вот мы подошли к 10 пункту. Тринитарное благословение. Бог изливает на нас свою любовь. «Благодать и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от 7 духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему. Здесь остановитесь. Мы видим благодать и мир от всей Троицы. Это послание любви. То есть Бог, Иисус и Дух Святой шлют вам свое благословение. Они хотят, чтобы вы имели благодать. Первым говорится о Боге, от того, который есть, и был, и грядет. Он прошлое, будущее и настоящее. 4 глава, 8 стих. «Свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Глава 11, стих 17. «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был». А почему отсутствует грядет? Глава 16, 5 стих. «И услышал я ангела вот, который говорил, праведен Ты, Господи, который есть и был и свят, потому что к тому времени Он уже пришел». Далее Иоанн переходит ко второму участнику Троицы, стих 4, «и от семи духов, находящихся перед престолом Его». Если Дух Святой один, то почему же здесь их семь? Это означает число полноты, то есть вся полнота Святого Духа. Он есть Дух Господа, Дух мудрости, Дух разумения, Дух совета, Дух силы, Дух знания и Дух страха Господня. Это семикратное служение Духа. Также об этом сказано в Захарии 10:2. Так что семикратный Дух – это полнота Святого Духа. Неудивительно, если это для нас. Если мы принадлежим к Церкви, к Богу, ко Христу, Дух посылает нам свое благословение благодати и мира. Далее Иоанн переходит к Иисусу Христу. Это центральная тема. Вся книга – это видение Христа, которое посылается христианам в Малой Азии. Это было сделано, чтобы ободрить их перед лицом будущего, сказать им, что Бог не оставил их, но посылает им благодать и мир. Во-вторых, сказать, что Дух Святой их любит. И третье, что сам Иисус Христос не забыл о них. Иоанн говорит, что Он есть свидетель верный. Евангелие от Иоанна, 18:37. «На то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Второй титул, присвоенный ему здесь, — «Первенец из мертвых». Это означает, что он первый из всех, кто когда-либо воскрес. В истории были другие воскресшие, но он имеет первенство. Он имеет преимущество. Псалом 88, «И я сделаю его первенцем». Затем он ему дает третий титул — «Владыка царей земных». Оно означает «правитель». Он будет царем царей и Господом господствующих. Откровение 19:16. Даниила 4:37. Царь небесный. Матфея 2:2. Царь иудейский. Иоанна 1:49. Царь Израиля. 1 Тимофея 1:17. Царь веков. Псалом 23:7. Царь славы. Откровение 15:3. Царь святых. И, наконец, царь царей. Еще раз посмотрите на эти три титула. Свидетель верный говорит о своем прошлом. Воскресший Господь говорит о настоящем. И Владыка царей говорит о будущем. И вся Троица шлет нам благословение. И это подводит нас к последнему рассуждению. Возвеличенное прославление. Ему слава и держава во веки веков. Иоанн не может себя сдерживать, потому что Иисус Христос, возлюбивший нас и омывший нас от грехов наших кровью Своею и соделавший нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. И вот поэтому Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Это гимн хвалы. Апостол Павел говорит, что ничто не отлучит нас от любви Христа. Его любовь к нам в настоящий момент имеет такую же силу, как и в момент смерти Иисуса на Голгофе. Он полюбил нас, когда мы ненавидели Его. Он продолжает нас любить, когда мы принадлежим Ему. Он и теперь нас любит, когда мы принадлежим Ему. Когда в Писании говорится о крови Христа, она указывает на Его полное искупление. Он освободил нас от наших грехов. Какая великая истина! Посмотрите на стих 6. «Соделавшему нас царями». Что Иоанн хочет сказать? «Теперь мы составляем царство, и у нас есть царь». И Он нас настолько любит, что освободил нас от наших грехов Своей кровью, искупил нас на кресте, воскрес в оправдание наше и соединил вместе в пределах царства. Мы находимся под Его любящим правлением. И Он дал нам привилегию царствовать вместе с Ним. Сейчас у нас есть прямой доступ к Богу, а тогда у священника было право входить в Божие присутствие один раз в году, когда первосвященник мог войти в святое святых. Но сейчас все мы стали священниками. Какой же у нас дивный Спаситель! И Иоанн говорит: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями, Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Он имеет в виду, что Тот, Кто дал нам все это, дал нам вечную славу и вечный суверенитет. Вот что означает слово «держава». И в конце он добавляет: «Аминь, да будет так». Дорогие мои, эта книга принесет тому, кто полюбил нас, кто спас нас от наших грехов, кто сделал из нас царство и священниками перед Богом, славу и державу. И я верю, что, поняв это, мы сможем воздавать славу Христу. Поэтому мы вместе с Иоанном можем от сердца, можем сказать «Аминь». Отец, мы благодарим Тебя за то, что сегодня вечером Ты отворил дверь в эту книгу, и мы готовы в нее войти. Мы воспеваем хвалу Христу. Мы все готовы заявить, что Он достоин славы и достоин державы. Мы готовы воспеть достоин агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Наполни наши сердца. Мы предвкушаем того, чему мы научимся, когда увидим грядущего Христа. Об этом просим мы во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.